новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Конфликт между Генпрокуратурой и ее Следственным комитетом из-за отставки полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В Грузии продолжается противостояние с оппозицией возле здания телевидения в Тбилиси. В Германии глобальный кризис вызвал крах многих известных сетей супермаркетов. Вот такие темы, а также обзор европейских и американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Президент России Дмитрий Медведев накануне майских праздников освободил Олега Сафонова от должности полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. В президентском указе говорится, что отставка произведена в связи с переходом Сафонова на другую работу. На пост полпреда в Дальневосточном округе назначен Виктор Ишаев, занимавший до этого пост губернатора Хабаровского края. Эксперты высказывают предположение, что отставка Олега Сафонова стала итогом многомесячного конфликта между Генпрокуратурой, выступившей на стороне дальневосточных губернаторов, и Следственного комитета при прокуратуре, поддержавшего полпреда Сафонова. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
По мнению экспертов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов пытался с помощью Следственного комитета при прокуратуре бороться с некоторыми дальневосточными губернаторами, но не нашел поддержки у Генеральной прокуратуры в лице заместителя генпрокурора по Дальневосточному округу Юрия Гулягина. У Генпрокуратуры, как считают эксперты, сохраняются сложные отношения со Следственным комитетом, который не так давно инициировал уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в администрациях Приморского края и Амурской области. Олег Сафонов был назначен на должность полпреда с поста заместителя министра внутренних дел России. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин называет то назначение Сафонова почетной синекурой.
С одной стороны, Путиным перед Сафоновым ставила задача декриминализации региона, а с другой стороны, оторванность назначенного полпреда от ситуации конкретно на Дальнем Востоке, она не позволила ему выполнить поставленные премьером перед ним задачи. То, что для Олега Сафонова это была почетная синекура, это было еще очевидно с тех пор, как он туда был назначен. Дело в том, что существовал определенный конфликт в руководстве МВД. Олег Сафонов ушел на пост полпреда с поста заместителя министра внутренних дел, и говорят, что некоторые его влиятельные родственники пытались назначить его чуть ли не министром внутренних дел. В результате Сафонов уехал на Дальний Восток. Те задачи, которые перед ним поставил премьер, при этом не были выполнены. Полпред, насколько мне известно, в регионах пользовалась репутацией такого органа, не функционирующего. И сейчас главное ожидание в связи с назначением Ишаева как раз связано с тем, что полпредство наконец начнет работать. А задачи, которые стоят перед полпредством Дальневосточного федерального округа, они довольно перспективны и масштабны. Это и проведение саммита Евросоюза в Хабаровске, и организация саммита АТЭС.
Указом Дмитрия Медведева на пост полпреда Дальневосточный федеральный округ назначен Виктор Ишаев, занимавший пост губернатора Хабаровского края. На пост краевого губернатора внесена кандидатура местного министра промышленности, транспорта и связи Вячеслава Шпорта. Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
Сегодня Думский комитет по местному самоуправлению принял положительное решение без дискуссий. Мало кто сомневается, что Шпорт будет утвержден на должность главы региона. Тем более, что единороссы, коих в краевом парламенте большинство, уже высказались в его поддержку. Коммунисты с выбором пока не определились. На первомайском митинге по поводу нынешних перестановок они высказались коротко, мол, это не более чем формальная перетасовка колоды. Вячеслав Шпорт родился в 1954 году в Комсомольске на Амуре, окончил политехникум по специальности самолетостроения. Во время учебы начал работать на Дальмашзаводе, теперь это Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение имени Гагарина. Он кандидат технических наук. В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва. На выборах в декабре 2007 года не прошел, поскольку был четвертым в региональном списке от «Единой России». С начала марта Вячеслав Шпорт возглавлял Министерство промышленности, транспорта и связи. 6 мая Краевая Дума решит вопрос о наделении Шпорта полномочиями губернатора. Если решение будет принято, уже тем же вечером он вступит в должность в торжественной обстановке. Представлять его кандидатуру по регламенту должен полпред. Сделать это предстоит Виктору Ишаеву.
Это был наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин. Некоторые эксперты назначение Виктора Ишаева рассматривают как почетную отставку своевольного губернатора. Об этом в материале нашего корреспондента во Владивостоке Марины Лободы.
Впервые за всю историю Института представителей президента эту должность занял коренной дальневосточник, знающий территорию и о ней радеющий. В этом смысле репутация хабаровского губернатора почти безупречна. Ишаева уважительно называют политическим динозавром, сумевшим максимально сохранить свой край во времена большого ресурсного передела. Именно это отчасти и стало причиной его почетной отставки, полагает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Тихонов.
Он не работал в команде, он не подтаскивал патроны. Он был самостоятельным человеком и защищал экономику Хабаровского края от москвичей. Он мужественно сопротивлялся продразвёрстке. Конечно, когда все платят дань, а некоторые не платят дань центру в необходимом объеме, но дань имеется не только в виде там всяких премиальных и прочих, а именно дань в виде отдачи каких-то кусков бизнесу. То есть он не пускал на территорию края крупных государственных сырьевых компаний. Все понимали, что он доживает последние дни. Решал ли задачи, как убрать Ишаева с поста губернатора. Но на сегодняшний день полномочный представитель это ничего не решает. Такая почетная политическая отставка.
Тем не менее, ряд экспертов считает, что отношения нового полпреда с приморским губернатором Сергеем Дайкиным простыми не будут. Причина не только в принадлежности к различным политическим школам. Дело в том, что Приморский и Хабаровский край всегда соперничали. Причем, имея меньший ресурс, хабаровчане в последнее время во многом опережали приморцев. Так что последние, в полушутку, звали Ишаева в Приморье на царство, чтобы навел порядок. Возможно, теперь эта шутка отчасти сбудется.
Рассказывала наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода. Назначение Виктора Ишаева полпредом крупного и отдаленного федерального округа говорит о новой региональной политике Дмитрия Медведева. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Как известно, Дмитрий Медведев был позиционирован перед регионалами как чуть ли не их противник. Он пришел, так сказать, на президентский пост под утверждение относительно того, что в ближайшее время губернаторский корпус, корпус глав регионов, будет ротирован в значительной степени. Все ожидали массовых репрессий и так далее в отношении глав регионов. Но этого не произошло. Более того, ротация губернаторских кадров происходила довольно точечно, исключая там, в случае одновременной отставки 4 глав регионов. И тем не менее, назначение Виктора Ишаева, безусловно, знакомого с проблематикой региона, должно символизировать то, что Дмитрий Медведев с региональными элитами ссориться не собирается. И вот сохранение за Юрием Лужковым его поста, сохранение поста за Муртазой Рахимовым подчеркивает то, что Дмитрий Медведев, несмотря на позицию некоторых сотрудников администрации президента, тем не менее пытается сам простраивать свою собственную политику с главами регионов.
Полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперты высказывают предположение, что в ближайшее время в отставку могут быть отправлены еще два полномочных представителя президента в федеральных округах. Эксперты имеют в виду полномочного представителя при Волжском федеральном округе Григория Рапоту и полупреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета. Заместитель начальника департамента МИД России Александр Гусев, подозреваемый во взяточничестве, остается под стражей. Мосгорсуд признал законным его арест, отклонив жалобу адвокатов. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден. Правительство Молдавии подало в отставку в связи с истечением срока мандата и выборами нового парламента. Все наши новости, репортажи наших корреспондентов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской и американской печати. Вместе со мной в студии уже международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну и на ваше усмотрение, с чего начнем?
Давайте начнем с России. Тем более, что газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье сегодня возвращается к выборам в Сочи и называется Эта статья – подсчет голосов в кремлевском стиле. Статья такая изящная. Трудно подтвердить подтасовки на выборах, если федеральное правительство, избирательная комиссия, спецслужбы, суды и пресса работают заодно, пишет газета. Но давайте просто ради спора скажем, что некоторые нарушения в ходе предвыборной кампании за место мэра Сочи, где с результатом 77% голосов победил кремлевский человек, все-таки имели место. Но тогда почему не все 100%, как в советские времена? Или не 55%? И убедительно, и подозрения не вызывает. Об этом мы никогда не узнаем. Как не узнаем и о том, действительно ли в документах олигарха Александра Лебедева были неточности и ошибки, и действительно ли политический вундеркинд 90-х годов Борис Немцов набрал треть голосов, как показывает его статистика, пишет «Нью-Йорк Таймс». Единственное, что мы знаем, это то, что Владимиру Путину нужен свой человек в Сочи, чтобы управлять Олимпийскими играми 2014 года. А если Кремль чего-то хочет, то он этого получает, по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев. И газета также уделяет особое внимание в статье цифре 77%, которая показательно в среднем для местных выборов в России прослеживается целая цепочка 77%, Сочи, Петербург и так далее.
Давайте продолжим уже международными какими-то темами. Сегодня очень много внимания пресса западная, я сам то, что успел посмотреть, уделяет 30-летию первого кабинета министров Маргарет Тэтчер. И я знаю, что вы тоже несколько или одну там как минимум публикацию отобрали на эту тему. Вот какую именно, о чем, как именно преподается сейчас это?
Британская печать просто сегодня действительно празднует 30-летие первого кабинета Маргарет Тэтчер. Ну и, конечно, поскольку монетарная политика Тэтчер была как бы в основе ее политики в стране, то я выбрала газету Financial Times, которая наиболее, наверное, сбалансированная, не принадлежит ни к особо консервативным, ни к особо либеральным. Это все-таки деловая газета. И, как ни странно, Financial Times пишет о Маргарет Тэтчер в очень патетических словах. «Все хотят обрести бессмертие, но редко кому этому удается. Маргарет Тэтчер удалось. Почему? Потому что ценности, которые она проповедовала, безвременны, вечны. Спросите любого человека в мире, во что верила госпожа Тэтчер, и любой ответит вам на этот вопрос. Как ей это удалось?» Лэдди Тэтчер знала, что в политике, как и в законе, присяжные пытаются понять мотивы и намерения. В день победы на выборах 30 лет назад Лэдди Тэтчер ясно изложила свое видение. У нее был явный мотив. Британия может быть великой страной опять. И намерение этого достичь. И чтобы это доказать, она изложила систему абсолютно выигрышных аргументов нашего времени. Представила замечательный изм, пишет Financial Times. Консерватизм. Она гордилась консерватизмом и тем, что он может сделать. Добрый самаритянин доказал, что сначала человеку нужны деньги, чтобы добро начало работать. Она сказала, большой пирог означает больший кусок для всех. Но ведь сначала надо создать благосостояние, чтобы пирог был больше. Она сказала, прилив поднимает все корабли. Она заявила, что низкие налоги хороши со всех сторон. С моральной, потому что дают большую свободу и право выбора для людей. И с экономической, потому что, как это ни парадоксально, низкие налоги дают больший налоговый сбор и большее накопление средств. За ее увлечение экономическими формулами левые называли ее «железной леди». Но она не соглашалась с тем, что интерес к экономике требует железного сердца. Наоборот, она верила в то, что бедный человек не может быть свободен, потому что самое большое ограничение на свободу гражданина – это отсутствие у него денег. Достижением Карла Маркса было то, что он определил человеческое достоинство с точки зрения левых взглядов, пишет Financial Times. Достижением Тэтчер было то, что она вырвала у Маркса монополию на эти понятия и вернула их консерваторам.
У нас буквально осталось секунд 30, очень коротко. Ирина, можно перечислить заголовки и темы?
Ну, в основном газеты сегодня все еще пишут о свином гриппе, что естественно. И даже с точки зрения морали, насколько вот ограничения на контакты людей скажутся на том, как люди будут доверять или не доверять друг другу, особенно в такой эмоциональной стране, как Мексика, где приветствие – это, конечно, объятия, а именно объятия сейчас запрещены.
Спасибо, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в европейских и в американских газетах. А мы продолжаем программу «Время свободы». Уволенные с Первого канала журналисты Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев продолжают бороться за свои права. На основании их заявления Останкинской межрайонной прокуратуры вынесено представление в адрес Первого канала по фактам нарушения трудового законодательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Напомню, что Ильхану Мирзоеву и Олегу Пташкину объявили об увольнении с Первого канала 2 марта, а 18 числа они в знак протеста забаррикадировались на своем рабочем месте в Останкино и объявили голодовку. Однако вскоре их заставили покинуть помещение. Голодовку пришлось прервать по состоянию здоровья. Олегу Пташкину через 2 дня, а Ильхану Мирзоеву через неделю. Журналисты разослали письма президенту Медведеву, уполномоченному по правам человека, в Общественную палату и в другие инстанции. В этих письмах подчеркивали, что их уволили незаконно, не выплатив полагающихся компенсаций. Журналисты также обратились в суд. Сейчас Олег Пташкин получил ответ из Останкинской прокуратуры и из Федеральной службы по труду и занятости. В последнем документе отмечается, что приказ о его увольнении незаконен и подлежит отмене. Руководство студии спецпроектов, в которой работали журналисты, а также пресс-служба Первого канала, дать комментарии Радио Свобода по этому поводу отказались, говорит Ильхан Мирзоев.
И Олег, и я, мы хотим восстановления на работе. Если работодатель решит с нами не работать, пусть увольняет законно в рамках трудового законодательства. Но наши желания, наши требования – это восстановление на работе, потому что мы считаем, что увольнения были проведены с банальнейшими нарушениями.
Ситуацию комментирует Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец».
Эта история не замалчивается, и то, что она имеет продолжение в виде суда, это правильная и хорошая история, потому что это есть некий прецедент. Люди, увольняемые из разных средств массовой информации, но если мы говорим о телевидении, то вот с телеканалов уходили практически все молча, так сказать, такое было молчание ягнят, уходили как на заклание и не сопротивлялись. Вот эти два человека решили не молчать, решили об этом кричать, и они имеют на это полное право.
По мнению журналиста Александра Мельмана, история Олега Пташкина и Ильхана Мирзоева может стать примером для тех, кто подвергается увольнениям, особенно сейчас, в ситуации экономического кризиса, когда увольнения становятся массовыми.
Безусловно, этот кризис, он дает некие основания и права многим руководителям делать буквально все, что они хотят со своими подчиненными в плане вот этих увольнений, в плане вот этой амортизации, так называемой. Поэтому это нормальное взаимоотношение наемных рабочих и работодателей. Протест – это нормальное отношение в любом нормальном обществе. Поэтому я поддерживаю этих людей, и если у них получится, и они получат вот эти некие компенсации, то, наверное, для других это будет примером и хорошим уроком, что они могут отстаивать до конца свои права.
Суд по делу об увольнении Олега Пташкина состоится 18 мая, а по делу об увольнении Ильхана Мирзоева – 1 июня. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным городским темам. Весной горожане с понятным нетерпением ждут появления первой зелени. Между тем, в Петербурге очень многим деревьям, в основном вязам, угрожает сейчас гибель от так называемой голландской болезни. Жители города встревожены тем, что в садах и парках рубят деревья. Но на самом деле эксперты говорят, что их рубят слишком медленно, потому что город вообще может остаться без вязов и без деревьев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Городские вязы, которые считаются идеальными для нашего климата растениями, болеют тяжелой грибной инфекцией – голландской болезнью, названной так потому, что она впервые была описана в Нидерландах в 1919 году. Она распространяется несколькими видами насекомых, в особенности жуком, заболонником, вязовым. Симптомы этой болезни таковы – сначала листья желтеют и опадают, затем отмирает верхушка и, наконец, гибнет все дерево, говорит кандидат биологических наук, сотрудница Ботанического института Академии наук Галина Наконечная.
Оно давно известно во всей Европе, есть эта болезнь, просто у нас, может быть, в северных местах еще не очень распространена была, а теперь появилась и пошла. Во всем мире эта болезнь есть, значит, надо вырубать, уничтожать, это вот не разносилось. Это грипп, он разносится. Инфекция жуки ее разносит потом. Везде может пойти, но она поражает вязы и все. Засыхает дерево в конце концов.
Голландская болезнь была обнаружена на юге Петербурга в 2001 году. Сама болезнь действительно была бы не так страшна, если бы ее не переносили жуки-короеды, прилетающие с юга. Пару лет назад они освоились в царскосельских парках, затем двинулись на центр города. Многие деревья Александровского парка уже спилены. В парке у Адмиралтейства деревья страдают от целой когорты вязовых вредителей. И от голландской болезни, и от жуков-короедов, и даже от опят, чья грибница оккупирует дерево последней и доедает то, что осталось. Беда в том, что зараженные деревья нужно срубать как можно оперативнее, но этому мешает установленный порядок, по которому, чтобы срубить в парке хоть одно дерево, нужно получить разрешение комиссии из 4 человек. Пока бумаги подписываются, личинки короедов успевают вырасти, съесть дерево и перелететь на другое, перенеся на него голландскую болезнь. Лечить деревья, к сожалению, не удается, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Единственный способ – это вырубить дерево, выкорчевать пень и уничтожить все порубочные остатки. В прошлом году было по заказу Комитета по природопользованию Петербурга проведено обследование зеленых насаждений общего пользования. И вот этот мониторинг позволил выявить, что деревья действительно больны. И сейчас вот создается программа, она должна быть в ближайшее время, я надеюсь, уже реализована, потому что это нужно сделать до того, как деревья пойдут в рост. Значит, будет реализована программа вырубки больных деревьев. Больные деревья помечены таким вот красным крестом. Мы специально опубликовали фотографии, которые нам прислали из комитета сотрудники, чтобы люди понимали, что к чему, что вот это вот деревья, которые пойдут на снос. Их, к сожалению, очень много на Васильевском острове, в частности, на Смоленском кладбище. Такая грустная ситуация.
И все же Александр Карпов считает, что в целом ситуация с зелеными насаждениями в Петербурге гораздо благополучнее, чем во многих городах России, например, в Москве или Казани. Тем не менее, и здесь она очень запутанная, требующая больших усилий по наведению порядка в документации.
Несмотря на постоянные попытки застройки скверов, есть законодательная база для того, чтобы урегулировать этот процесс. В ближайшее время будет готовиться корректировка закона о зеленом насаждениях общего пользования, потому что давно назрело, так сказать, работа уже практически выполнена. Здесь очень важно следить всем горожанам за тем, чтобы из списка было исключено то, что должно быть исключено. Мы по этому поводу будем публиковать подробные объяснения. Попали туда, допустим, территории земельных участков, которые находятся в частной собственности. Есть участки, которые, допустим, попадают на территорию будущего дорожного строительства, кварталов, которые пойдут под реновацию.
Понятно, что после строительства дорог или реновации кварталов зеленых насаждений больше не станет. Тем важнее остановить уничтожение вязов. Но это не только трудно, но и дорого. Снос одного дерева и вывоз его на свалку стоит от 3 до 10 тысяч рублей, а всего требуется вырубить около 10 тысяч вязов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты родителей 3-летней Лизы Андре встречаются сегодня в Москве для обсуждения деталей мирового соглашения между бывшими супругами. Россиянка Ирина Беленько и француз Жан-Мишель Андре не могут договориться о разделе ответственности за ребенка. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета, сообщил мэр Иркутска Владимир Якубовский. Заместитель начальника департамента МИД России Александр Гусев, подозреваемый во взяточничестве, остается под стражей. Мосгорсуд признал законным его арест, отклонив жалобу адвокатов. В Чечне на окраине селения Бамут в результате обстрела погиб милиционер. Еще 3 ранены. Нападавшие скрылись. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден. Правительство Молдавии подало в отставку в связи с истечением срока мандата и выборами нового парламента. В Тбилиси почти месяц продолжаются акции протеста грузинской оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня оппозиционеры вновь пикетируют здание общественного телевидения. Президент Афганистана Хамид Карзай зарегистрирован кандидатом на пост главы государства для участия в президентских выборах, которые состоятся в августе. Сегодня исполняется 30 лет со дня прихода к власти в Великобритании консерватора Маргарет Тэтчер, первой женщины, ставшей премьер-министром страны. В Великобритании широко отмечается этот юбилей. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Грузии, как я только что сказал, читая сводку новостей, утром в понедельник оппозиция возобновила пикетирование здания общественного грузинского телевидения. Остаются также перекрытыми несколько центральных проспектов Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры и их сторонники обвиняют не только руководство, но и журналистов ОГТ в предвзятости, необъективности и в служении власти вместо служения народу. Чтобы донести до них глас народа и ярость масс, оппозиционеры, по их же признанию, прибегают к методу морального давления. Журналистов пропускают в здание, однако они могут туда войти, только пройдя через так называемый «коридор позора». Тем временем несколько центральных проспектов города по-прежнему перекрыты, а на Руставели ежедневно проводятся информационные митинги и концерты сторонников оппозиции. Один из лидеров партии «Новые правые» Давид Саганелидзе считает, что победа близка.
Несмотря на то, что вроде бы правительство, сам президент игнорирует, вроде бы ничего не происходит, во всяком случае факты налицо. И они будут вынуждены, я считаю, в скором будущем пойти на серьезные шаги. И я думаю, что оппозиция все-таки достигнет своей цели. Я не думаю, что это будет так сразу. Вначале наверняка президент как-то будет вынужден, чтобы спасти себя, пойти на кое-какие серьезные какие-то уступки. Но я считаю, что эти уступки ему не помогут.
Сказал господин Саганелидзе в интервью «Радио Свобода». Независимый политолог Иосиф Цинцадзе не согласен, что создавшуюся ситуацию следует охарактеризовать как тупик.
Но все-таки из тупика ситуация... как-то уже выходит, по-моему. Вот, например, заявление о том, что они готовятся начать переговоры без предварительных условий. Раньше как было, что вот мы начнем переговоры только вот по этому вопросу, об уходе президента. Сейчас уже оппозиция готова начать переговоры, не ставя никакие предварительные условия.
Судя по всему, власти не прочь начать переговоры о трансформации Грузии в республику с парламентской формой правления, что, кстати, позволит Михаилу Саакашвили и его команде продлить политическую жизнь, ну, так сказать, в новой ипостаси, но пока в принципе не соглашаются на проведение уже в текущем году внеочередных выборов. А в это время напряженность все-таки нарастает. Полиция изобличила среди ночующих у здания правительства несколько наркоманов, принимающих наркотики в палатках, и зафиксировала ряд пьяных драк между активистами оппозиции. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В немецкой газете «Frankfurter Allgemeine» профессор-германист Ален Киле заявил, популярный немецкий писатель Вальтер Кемповский, умерший в 2007 году, незадолго до смерти, признался, что во второй половине 40-х годов работал на американскую разведку. Писатель рассказал об этом в личной беседе и просил не придавать гласности эту информацию при жизни. В 1948 году Кемповский, служивший в армии США в Германии, был арестован НКВД и приговорен к 25 годам заключения по обвинению в шпионаже. Его отпустили спустя 8 лет. Тогда же он переехал в Западную Германию. Наиболее известный цикл романов Вальтера Кемповски «Немецкая хроника» и документальное исследование «Эхолот», рассказывающее о Второй мировой войне. В Нью-Йорке в воскресенье вечером состоялся концерт, приуроченный к 90-летию легендарного американского фолк-певца Питера Сигера. Открыл концерт юбиляр, сыгравший соло на флейте. В заключение все участники концерта исполнили песню «This land is my land». В молодости Пит Сигер вступил в ряды Компартии США, однако вышел из ее рядов в 50-е годы. Впоследствии сочинил песню о Сталине, жестоком вожде, который вел народ не туда. Согласно статистическим данным, опубликованным в США, американские средства массовой информации уделяют президенту Бараку Обаме больше внимания, чем его предшественникам Джорджу Бушу и Биллу Клинтону. Причем информация о нынешнем президенте носит главным образом позитивный характер. Эксперты отмечают, что СМИ проявляют особый интерес к стилю и личным свойствам президента. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Все чаще о политиках можно услышать фразу «он, она мне нравится» или «он, она очень симпатичный». Кажется, это началось со времен президента Рональда Рейгана в прошлом киноактера. Об актерах так и надо говорить. Нравится, симпатяга, красавица. Они потому и выходят на сцену или появляются на экране, чтобы волновать, нравится, если это положительный персонаж, или вызывать негодование, если отрицательный. Что до реальных президентов, то их, мне кажется, нужно оценивать исключительно по программам, когда речь идет о предвыборной кампании, и по политическим и государственным поступкам, совершенным в период правления. Легкая у президента походка, как у Барака Обамы, или его возят на инвалидном кресле коляске, как Франклина Рузвельта, это не важно. Рональд Рейган вошел в историю 20 века не благодаря импозантной внешности и умению элегантно вести партнершу в танце, а благодаря феноменальной интуиции, воле и верности моральным ценностям, которым политики чаще всего пренебрегают. Лично мне из американских президентов больше всего нравится Харрисон Форд, тот самый, что в фильме «Самолет президента» надрал задницу террористу Коршунову.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Что является подлинной реальностью в нынешней России? Кто сегодня может генерировать общественно значимые идеи, люди, сообщество или государство? Странная точка зрения одного известного московского социолога в очередном выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Российская власть, кажется, добилась своего. Ее стали воспринимать как единственную подлинную реальность в стране. Реальность, относительно которой выстраивается все остальное. Общество, экономика, культура, даже спорт. Выясняется, что и идеи тоже возникают в России только от столкновения сознания отдельных людей и власти, как искры от удара кремния о кремень. По крайней мере, так получается, если внимательно прочесть статью известного социолога Ольги Крыштановской, недавно удивившей коллег, вступив в партию «Единая Россия». Текст ее называется «Власть – единственный генератор идей» и опубликована в сетевом русском журнале. Собственно говоря, статья представляет собой перечисление возможных генераторов идей в нынешней России и столь же последовательное сомнение в том, что перечисляемые сообщества могут стать таковыми генераторами.
Бизнес. Казалось бы, бизнесмены располагают и финансовыми, и человеческими ресурсами, чтобы способствовать генерации новых идей. И действительно, такая работа ведется и в рамках РСПП, и в других бизнес-сообществах, в Инсоре. Но давали бы предприниматели деньги на эти разработки, если бы власть не стимулировала их и не осуществляла патронаж? Бизнесмены чаще всего ворчат в кулуарах, а не выступают с открытыми инициативами. Силовики. Закрытые аналитические разработки всегда существовали в недрах силовых структур. Есть они и сегодня, и в ФСБ, и в службе внешней разведки. Однако их влияние, как и влияние в целом военных, сейчас гораздо ниже, чем в период, когда президент был тесно связан со спецслужбами. Большинство путинских силовиков оказались на периферии политического процесса. Интеллигенция. Традиционно поставщиком новых идей выступает интеллигенция. Но происходит ли это сегодня? Здесь картина достаточно печальная. Если дискуссия и ведется, то в рамках старых идеологий. Правобуржуазной, уповающей на самоочищение рынка, или левосоциалистической, с верой во всемогущество государства. Принципиально новых идей не видно.
Итак, кроме государства, если верить Ольге Крыштановской, никого не остается. Идеи подают только эксперты, их сейчас в России невиданно много, добавлю от себя. А на кого они должны работать, это очевидно.
Эксперты действительно играют чрезвычайно важную роль в генерации стратегических решений и подходов. Эксперт в России стал творцом политики. Но эксперт не может быть бесхозным. Ему нужно, чтобы его идеи кому-то были интересны. Сегодня главным и единственным заказчиком на интеллектуальные разработки выступает федеральная власть.
Раз уж теперь в деле генерирования идей самые важные люди-эксперты, то я и решил поговорить с одним из них. Я спросил московского политолога Алексея Макаркина, кто генерирует его собственные идеи, власть или кто-то еще?
Мои идеи генерируются, конечно, совершенно не власть, а генерируются мной. Я не думаю, что в данном случае как-то власть на меня влияет и оказывает, так сказать, какое-то воздействие на те мысли, которые мною предлагаются. Вот другое дело, что она может это их воспринимать, она может их отвергать, она может их вообще не замечать, не обращать внимания. Это, в общем, право любой власти. Но я не думаю, что у нас власть столь эксклюзивна. Я думаю, что в некотором роде эта фраза, это перефразированная формулировка нашего знаменитого Александра Сергеевича Пушкина о том, что власть – это единственный европеец в России. Но он имел в виду следующее, что власть – это единственный европеец в России, который способен принимать решения. То есть европейцев в России всегда было много, равно как много и тех, кто генерирует идеи. Причем самые разные, от технологичных до совершенно фантастических. Но власть – это единственная сила, которая имеет легитимные рычаги для того, чтобы эти идеи реализовывать. Вот в этом смысле действительно власть – это эксклюзивная возможность власти, потому что оппозиция способна предлагать идеи, но она способна их реализовывать на государственном уровне только когда она придет к власти. А что касается конкретной современной ситуации, то я думаю, что многие идеи не генерируются обязательно властью. Например, вопрос о серьезных социальных проблемах градообразующих предприятий, моногородов. И впервые эти вопросы поднял Тантмахер, который является экспертом, который не состоит на государственной службе. Эксперты, в том числе зарубежные, обращали внимание на серьезную угрозу экономического спада в стране и их прогнозы, я в данном случае говорю о прогностической стороне, они были значительно пессимистичнее, чем прогнозы власти, но потом власть корректировала свои прогнозы уже в направлении независимых экспертов, потому что экономическая реальность оказывалась именно такой, какой они предсказывали. Хотя, в общем, когда они это предсказывали, то многие тогда говорили, что они просто нагнетают обстановку.
Кажется ли вам, что вот под формулировкой «власть – единственный генератор идей в России» на самом деле скрывается другая идея, что власть – это единственная настоящая реальность?
Ну, понимаете, власть – это единственная реальность, способная реализовывать идеи, еще раз говорю. Потому что никто больше не может это делать. Экономист или политолог может написать несколько гениальных статей, но если власть не обращает на них внимания, то они никак не влияют на государственную политику. Что касается идей, знаете, власть, я думаю, в последнее время стала как-то в большей степени прислушиваться к идеям, высказываемым независимыми специалистами.
Любопытно, что в разговоре о генерировании и циркуляции общественно значимых идей в России в моем разговоре с политологом Алексеем Макаркиным ни разу не прозвучало слово «общество». Одно государство, одна власть. Итак, это была рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Бамут в результате обстрела погиб милиционер. Еще трое ранены. Нападавшие скрылись. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден. Всего в мире зарегистрированы около 1000 инфицированных, 20 больных умерли. Адвокаты родителей трехлетней Лизы Андре встречаются сегодня в Москве для обсуждения деталей мирового соглашения между бывшими супругами. Россиянка Ирина Беленько и француз Жан-Мишель Андре не могут договориться о разделе ответственности за ребенка. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета. Правительство Молдавии подало в отставку в связи с истечением срока мандата и выборами нового парламента. Президент Афганистана Хамид Карзай зарегистрирован кандидатом на пост главы государства для участия в президентских выборах, которые состоятся в августе.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Правозащитник Галина Кожевникова рассказывает о том, что она видела на митингах националистов.
Комментарии экспертов.
Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов рассуждает о том, что мы отмечаем 3 мая.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов наблюдает, как Россия вновь опускается на колени.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама. Цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 29 недель подряд, то есть непрерывно в течение 7 последних месяцев, если судить по представленным сегодня данным Федеральной службы статистики. Получается, что в России, в отличие от других стран, цены на бензин словно не реагируют на колебания мировых цен на нефть или нефтепродукты. Какие факторы в основном определяют нынешнюю стоимость автомобильного бензина в России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В странах Европы изменения розничных цен на бензин в последние месяцы довольно точно повторяли динамику мировых цен на нефть. Например, вскоре после того, как нефть подешевела до 40 долларов за баррель и менее, достигли минимума за последние годы и цены на бензин. А когда цены на нефть вновь повысились примерно до 50 долларов, вскоре подорожал и бензин на европейских автозаправках. В России розничные цены на бензин все последние месяцы только снижались. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
По большому счету, российские внутренние цены на нефтепродукты, они не так сильно завязаны на мировые цены на нефть. Не так, как, скажем, это происходит в Европе. И отличие здесь состоит в том, что для российских нефтяных компаний внутренний и внешний рынок – это как сообщающиеся сосуды, наполняемость которых регулируется экспортными пошлинами на нефть. Соответственно, когда цены реализации за рубежом не слишком выгодны по сравнению с экспортными пошлинами, тогда, естественно, больше идет на переработку внутри страны и больше предложений нефтепродуктов на внутреннем рынке, а, соответственно, и давление на цены. Но тут еще есть один нюанс. Следует очень четко различать оптовые и розничные цены, потому что розничные цены не определяются в основном независимыми поставщиками, на долю которых приходится больше 60% реализации. И в этом смысле, может быть, нефтяные компании крупные не могут только, исходя из оптовых цен, как-то влиять на ситуацию, и то не сильно.
В отличие от розничных, оптовые цены на бензин в России демонстрировали значительно большие колебания. Например, в феврале они повысились сразу на 28%, а в марте – наоборот, упали на 6,5%. Аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
В принципе, очень тяжело посадить прямую корреляцию между оптовой и розничной ценой. В связи с тем, что оптовая цена формируется на основе чистой цены реализации нефтепродуктов, то есть за вычетом пошлин, за вычетом транспорта. Поэтому основное влияние на внутренний рынок нефтепродуктов именно в оптовом звене оказывает колебания пошлин, расходов на транспорт, а также экспортные цены на нефтепродукты. Поэтому мы видим, что в целом оптовый рынок, он, скажем так, более рыночный, хотя как такового биржевого рынка нефтепродуктов в России нет, и цены формируются в основном на уфимской группе НПЗ. В рознице действуют другие факторы, там и низкая конкуренция, и, скажем так, рынок достаточно олигополизирован и отличается по регионам, и в целом мы видим, что спрос в рознице более стабилен, чем в опте.
Почему именно уфимские нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени определяют розничные цены на бензин? Его там больше всего производят? Или потому, что биржевая торговля бензином в России так, по сути, и не появилась пока?
Исторически сложилось так, что башкирская группа НПЗ является очень крупным нефтеперерабатывающим комплексом, который в основном формирует цену. То есть, в принципе, комплекс очень хорошо сгруппирован и производит достаточно большое количество нефтепродуктов. В связи с тем, что просто в России пока еще биржевой рынок находится вот на первоначальном этапе, и биржевых котировок нет. Поэтому игроки привыкли к такой форме ценообразования.
Для самих российских нефтяных компаний что сегодня оказывается более прибыльным, а потому привлекательным? Добываемую ими нефть экспортировать или перерабатывать внутри страны, чтобы здесь же потом продавать нефтепродукты? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Пока для российских компаний, конечно же, более благоприятен экспорт нефти. И вообще говоря, сама система установления экспортных пошлин, она благоприятствует как раз тому, чтобы экспортировать в целом. В
Почему это происходит? Потому что, как правило, экспорт для нефтяников более выгоден в ситуациях, когда мировые цены на нефть стабильны и когда мировые цены на нефть растут. Единственная ситуация, когда они падают, для них это менее выгодно. Нефтяные цены падают не так уж и часто. Получается, что в большинстве случаев в России все еще режим установления пошлин поощряет в большинстве случаев экспорт.
Только с начала этого года производство автомобилей в России сократилось почти на 70%. Этот спад как-то повлиял уже на цены розничного рынка бензина в стране. Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Пока такого влияния сильного нет. Мы видели, что в конце года продавцы отмечали некоторое снижение спроса преимущественно на дизельное топливо, потому что грузовые перевозки резко снизились, а бензин, спрос на бензин не так сильно падал, хотя и было некоторое снижение. Но вот уже в феврале-марте спрос стабилизировался, видимо, позитивное влияние оказывало и снижение цен, и сезонный фактор, часть НПЗ встали на ремонт, это тоже поддержало цены. Но в целом в России не так заметно влияние продаж автомобилей на розничную цену.
На прошлой неделе представители Министерства экономического развития заявили, что намерены к осени этого года представить некий механизм расчета так называемой индикативной цены на нефтепродукты в России, с которыми власти могли бы в будущем сравнивать реальные цены на автозаправках.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Из-за глобального экономического кризиса в Германии стали массово закрываться сетевые универмаги. Особенно сильно страдают от этого пенсионеры и инвалиды, привыкшие совершать все необходимые покупки, ну, что называется, под одной крышей. По мнению социологов, вымирание универмагов свидетельствует о значительном сокращении в стране среднего класса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Западные немцы любят вспоминать 60-е годы прошлого века. Это было время низкой безработицы и высоких доходов. ФРГ торжествовал потребительский рай. Крупные торговые центры тогда росли как грибы. По субботам люди отправлялись за покупками и возвращались домой радостные, с плотно набитыми сумками. Сейчас наступили другие времена. В последние годы в Германии сильно подорожали бензин, электроэнергия, продукты питания. Из-за кризиса многие предприятия стали чаще увольнять сотрудников. Боясь потерять работу, люди стараются откладывать больше денег на черный день, а универмагам, которые в принципе рассчитаны на средний класс, предпочитают дешевые специализированные магазины. Ведущие в Германии сети универмагов «Карштадт», «Кауфхоф», «Херти» вынуждены закрывать свои филиалы во многих уголках страны. Промышленный город Херне, федеральная земля, Северный Рейн-Вестфалия. Здесь живут 170 тысяч человек. В 60-х годах прошлого века дела на химических, стекольных и швейных предприятиях Херне шли неплохо, и в городе открылся универмаг сети «Херти». В последнее время торговый центр терпит одни убытки, и недавно было объявлено о его закрытии. Бургомистр Херни Хорст Ширик жалуется.
И реконструкция универмага проводилась, и рекламные акции, а все без толку.
Местные жители собрали 13 тысяч подписей за сохранение универмага в городе. Однако эта кампания результата не дала. Кроме Херни, сеть Херти закрыла еще 18 филиалов в разных федеральных землях страны. Для жителей небольших городов и особенно для пенсионеров и инвалидов закрытие универмагов – это настоящая трагедия. Теперь, чтобы совершить необходимые покупки, люди вынуждены тратить куда больше времени. Либо обойти несколько специализированных магазинов в родном городе, либо ехать в ближайший универмаг, который находится в нескольких десятках километров от дома. Вот мнение последних покупателей торгового центра в Херне. Через несколько часов магазин будет окончательно официально закрыт, а город останется без единственного универмага.
Люди стали куда осторожнее при покупках и, конечно же, в первую очередь смотрят на цены.
В универмаге Херти я могу себе позволить купить вещь только в том случае, если ее сильно уценили.
Очень жаль. То, на что в течение многих лет можно было спокойно рассчитывать, сейчас умирает.
Многие жители жители Херни, однако, намерены и дальше навещать крупные торговые центры. Пусть и придется ездить в соседний Бохум.
Мне нравятся универмаги как таковые. Я люблю ходить по большим торговым залам. Я всегда что-нибудь нахожу для себя.
Благодаря универмагу можно сэкономить немало времени.
И если традиционные сетевые универмаги, рассчитанные на средний класс, закрываются, то так называемые социальные торговые центры, финансируемые обычно либо католической, либо лютеранской евангелической церковью, переживают период расцвета. В подобных магазинах продаются главным образом товары, уже бывшие в употреблении. Вот что говорят посетители социального торгового центра, расположенного в Кёльне.
В обычном универмаге сахарница стоит на 5 евро больше, чем 33 столовых прибора вместе взятых. Здесь, в торговом центре для малоимущих.
По сочетанию цена-качество, это замечательный магазин.
О причинах массового закрытия сетевых универмагов рассказывает известный немецкий журналист, обозреватель общественного телеканала МДР Вольфганг Кентимик.
Вымирание таких икон торговли, как сетевые универмаги, вызывают, конечно, ностальгические чувства. Повышенные амбиции юного потребителя, интернет-аукционы, рассылка товаров по почте. Под таким напором традиционным сетевым универмагам трудно выстоять. Однако причины массового их закрытия лежат намного глубже. Сотни тысяч наемных работников сегодня из-за кризиса боятся потерять рабочие места. Над страной начал витать дух потребительского страха. Что же делать немецким властям в сложившейся ситуации? Возможно, решением проблемы стало бы снижение налогов. Это поддержало бы как покупателей, так и те торговые предприятия, которые сейчас, в эпоху кризиса, стараются учитывать общий пессимизм покупателей.
Говорил обозреватель телеканала МДР Вольфганг Кентимих. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, главные темы следующего часа. Почему в России продолжаются нападения и преследования журналистов? Мнение после прошедшего вчера Дня свободы печати. В Казани суд оправдал милиционеров по ошибке, убивших невинного человека. Насколько опасен для России грипп H1N1? Мнение российских профессоров медицины. Вот такие темы, а также наши постоянные рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов.
Чиновник подозревался в присвоении крупной суммы денег, около 200 миллионов рублей.
Есть много других вещей, которые мы можем сделать для содействия процессу.
Соединенные Штаты Америки занимают 26-е место.
Вот почему мы действуем быстро и решительно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».